Йога Васиштха, глава 3, о создании.
Рама спросил: каковы характеристики просветленных? Васиштха ответил:
стоп. Вот когда используется общепринятая речь, человеческий язык, это всегда проблема. Потому что человеческим языком объясняется нечеловеческое, божественное. Говорится о просветленных, как о неких людях, но просветленные – это уже взгляд на них со стороны людей. Сами же просветленные – это брахман, но в человеческом теле, в человеческом форме. То есть просветленные себя не оценивают как просветленных, вообще не оценивают в рамках человеческого менталитета, категорийного аппарата, связи и отношений. Но люди их оценивают. Например, они могут сказать: джняни что-то делает. Сам джняни осознает себя отдельным от чувства делания и делателя. Поскольку его идентичность, его внимание, идентифицирующее само себя, полностью перемещено после мананаши, как известно, всех этих процессов, перемещено на того, кто ничего не делает, на брахмана. Но люди-то видят, что он делает. Почему? Потому что у них мананаша не произошла, и они делатели, и они думают, почему бы джнянину не делать. И они сильно верят в это. И тогда джняни берет вахаравачану, общепринятый язык мира людей, и говорит: я делаю. Просто чтобы не меньше беспокойств в людях было. Потому что по каждой ситуации ему придется говорить, типа: я не делатель, меня нет, это брахман, играет это все Шива. Вот каждый раз так, да? Невозможно. Он просто принимает язык определенный и излагает. И вот Васиштха, пока Рама еще не просветлен, он принимает менталитет и язык Рамы и разъясняет ему, что вот есть такие люди, просветленные, особенные люди такие, вот у них такие-то свойства и качества. Мы всегда должны учитывать разницу в языках. Вот есть обычный язык, а есть язык садху. Язык садху – это многомерный язык, потому что садху живет не одной реальностью, а несколькими реальностями. У него есть внешний уровень поведения, внутренний, тайный, еще и трансцендентный, тот, который вне вообще всего. И вот внешний уровень поведения – это и есть язык повседневного общения. И у садху также есть язык самоосвобождения. Для чего этот язык предназначен? Он предназначен, например, для личной садханы, развития юкти. Это то, что он тренирует внутри себя. Иногда для философских диспутов, иногда для упражнений, для тренировки сознания. И мы должны умело применять язык самоосвобождения там, где это нужно, и не применять его там, где это не нужно. Например, монах приезжает в отпуск, его спрашивают родители: ну, сынок, как ты там обучаешься? Он задает вопрос: обучаться или не обучаться, кто обучающийся? И начинает им развивать теорию о том, что никого нет, и они так смотрят. С тобой все хорошо вообще. Не надо звонить никуда, там тебе помогать. Очень аккуратно надо быть. Это другой язык. Он требует совсем другой обстановки, с другими людьми надо на нем говорить, совсем другой атмосферы, и даже с садху не с каждым надо так говорить, и не в каждое время. Это совсем другой язык. То есть самоосвобождение – это такое сильное ядерное оружие, внутреннее, речевое. Его, знаете, его держат страны, если о физическом говорить, про запас, на самый крайний случай. А все конфликты решаются обычным, стрелковым. Так и здесь. То есть мы должны его применять очень аккуратно. Это особенный язык, помогающий на пути, обнажающий реальность, деконструирующий все человеческие конструкты, смыслы, связи, ценности и отношения. И он применяется внутри, как собственная садхана, во время философских диспутов, но не тогда, когда вы хотите строить отношения, вопрошать гуру, делать севу, еще что-то. Так, это язык самоосвобождения. Не тогда, например, когда вы там, севу делаете, просад готовите. Так. Это язык, который направляет вас в совершенно особую сферу. И он учит вас созерцанию. Он помогает вам удерживать созерцание. Также есть язык воззрения. Язык воззрения – это язык полной самоотдачи, полного утверждения в божественной природе. Это даже не самосвобождение, это взгляд с другой стороны, по ту сторону зеркала реальности. Здесь вы человек, смотрите как человек, ходите, думаете, а язык воззрения, вы видите мир глазами Брахмана, глазами Абсолюта, как будто вы в Шиву вошли и оттуда так на землю смотрите на все. Это тоже еще более мощный язык. Он касается вашей идентичности, вашего статуса, вашего восприятия. И он также предназначен для личной практики, для воспитания юкти, для помощи самому утверждению воззрений. Также его учителя применяют для помощи другим. Но мы тоже должны с ним быть аккуратными, потому что бывало люди, даже сильные практики, даже святые практики, неосторожно применяя этот язык, у них большие проблемы начинались. Например, был такой суфийский мистик Мансур. Такая есть история, который говорил «Анальхак, анальхак» в исламской стране. «Я Бог, я Бог». Сказать такое среди мусульман, именно два это им неведомо. Но опыт получил. Ему царь сказал, либо ты прекращаешь вот это вот заявлять, тут все мусульмане как бы... Все верующие очень беспокоятся. Хоть ты и суфий, прекращай это заявлять. Он сказал, я не могу прекратить, потому что вот такова моя природа. Вот. И тогда к нему пришел другой суфий. Джунаид начал его уговаривать. Он сказал, ты же понимаешь, эти люди не понимают. Тут не все понимают в воззрении, в твоем возвышенном воззрении. Поэтому тебе лучше говорить так, а пребывать внутри вот так. Тогда не будет проблем. Сказал, но я не могу, это моя природа. Тогда царь собрал старейшин суфиев и решил его наказать. И тогда другой суфий, ведущий, один из старейшин, сказал, я должен снять свое одеяние суфия, потому что если ты его накажешь, я не смогу больше как бы, его носить, потому что я не возразил тебе. Вот я должен это пресечь. Но в конце концов закончилось тем, что его разрубили на части. Но говорят, когда его разрубили на части, каждая клеточка его тела повторяла «Анальхак, анальхак». То есть это была игра, такая игра ситха. Он хотел какой-то такой яркий даршан дать людям, непривязанности вообще к телу такой, на Муладхара чакре, показать независимость духа от материи. Но ситхи могут играть и в другие подобные вещи. Но вам точно не надо в них играть. То есть это тоже такой язык, который мы можем использовать только садху и только во время занятий для личной практики, но не с людьми в повседневном общении. И, наконец, язык поведения. Язык поведения для общения, для решения относительных вопросов, для севы, для обсуждения относительно материального мира. И вот эти все языки садху должен понимать, поскольку они выражают разные уровни реальности, внешний, внутренний, тайный и трансцендентный уровни. И мы сами, как садху, одновременно живем на этих уровнях.
Васиштха ответил: «Тот, кто, ведя внешнюю обычную жизнь, ощущает весь мир как пустоту, является просветленным. Он пробужден, но наслаждается спокойствием глубокого сна. На него нисколько не влияют удовольствие и боль. Этот мир он воспринимает как сон. Он пробужден в глубоком сне, но не пробужден в этом мире. Его мудрость не затуманена скрытыми тенденциями. Кажется, что он подвержен желаниям, нежеланиям и страху, но на самом деле он свободен, как пространство. Он свободен от эгоизма и желаний. Его сознание не привязано ни в действии, ни в бездействии. Никто не боится его, но и он не боится никого. Он становится окончательно просветленным, когда в нужное время его тело умирает. Такой окончательно просветленный существует, в то же время не существует ни я и ни другой. Он есть сияющее солнце, защищающий всех Вишну, разрушающий всех Рудра, создатель Брахма. Он есть пространство, земля, вода и огонь. Он существует как космическое сознание, сама сущность всех существ. Все, что есть в прошлом, настоящем и будущем, воистину есть только Он.
Стоп. Сейчас мы являемся душами, дживами. То есть быть душой означает фокусировать свое сознание внутри пяти оболочек, внутри тонкого тела, внутри инструментария антахкараны. Тонкое тело – это город, состоящий из 17 частей. Кто может их расшифровать? Что за 17 частей? Помнит кто-то? Да, это и есть тонкое тело. Поэтому, пока мы не растворили тонкое тело, мы являемся душой, и прежде всего тонким телом, с чем мы себя отождествляем. И именно вот эта душа, она реинкарнирует, она испытывает эмоции, думает, действует, осознает, идентифицирует себя. И постепенно на этом пути мы меняем свою идентичность, перенося внимание из тонкого тела в более высокое, в Виджнанамаю, затем в Анандамаю, и затем ватман. Мы в относительном душа, потому что наше внимание приковано к душе, сильно приковано. Но законы, тонкие законы сознания еще сильнее, чем законы физики действуют, поскольку они тонкие, им труднее противостоять. И сейчас, на данный момент, в относительном поведении не во зрение. Мы должны принять такую именно точку зрения. Я джива, я душа. То есть быть человеком означает прежде всего быть душой, дживой. Я джива, живущая в теле, реинкарнирующая из тела в тело. Вот так. Но во зрение я стремлюсь осознавать себя как брахман. Во зрение я стремлюсь открыть свой потенциал как брахман. Я джива, которая стремится слиться с Ишварой и с Брахманом. На пути к Брахману я обязательно пройду стадию Ишвары. И Саюджа Мукти, один из начальных уровней Саюджа Мукти, это слияние с Ишварой. Далее идет слияние с Брахманом. Понимание того, что мы душа, и эта душа имеет конкретную структуру, конфигурацию, Она расположена в тонком теле, она реинкарнирует. Внутри нее есть еще ряд структур, таких как Виджняна-майя, Ананда-майя. Сразу показывает нам перспективу, с чем нам надо работать. Откуда нам надо убирать внимание и куда направлять его. Что надо очищать, где порождать вивеку и от чего отрешаться. Тот факт, что мы джива, это факт не столько концептуальный, это факт энергетический. Ну, например, если бы можно было освободиться просто, ну, сказав, нет, я не джива, я брахман. Просто языком воззрения поговорить так немножко, языком самоосвобождения. Было бы хорошо, и мы бы достигли освобождения вот после одного занятия. Прямо там, в йога-зале. Или здесь. Или после нескольких занятий. Но проблема в том, что это не концептуальный вопрос, это вопрос тонкоэнергетический, поскольку наше внимание уловлено энергиями тонкого тела, тонкими ветрами. И нам предстоит именно вытаскивать внимание из этих тонких ветров и перемещать его на атман. И удерживать в атмане. Поэтому и называют освобождение. И эти тонкие ветры – это выражение космических сил, которые действуют, универсальных космических сил, которые действуют на все души в измерении сансары. И вот когда мы осознаем себя дживой, душой, это значит, нам как душе надо прилагать определенные усилия, идти определенным путем, открываться божественной милости, идущей от атмана, от Ишвары. Для нее предписан особый определенный путь, если это душа садху. И джива реинкарнирует. Она подвержена реинкарнации. Джива также живет по закону кармы. Она подвержена причинно-следственным связям. А причинные и следственные связи – это выражение какой кончуки? Да. Другим кончукам она тоже подвержена. То есть видья, рага, кала, кала и так далее. Потому что джива, она существует не в безвоздушном пространстве, а во вселенском теле Великой Матери, во Вселенной. И здесь действуют определенные тонкие законы божественной физики. И вот когда мы осознаем так себя, то затем у нас возникает проблематика освобождения, и мы узнаем о потенциале. Я джива, да, но мой потенциал другой, абсолютен. Мой потенциал – брахман. Мой потенциал – Шива. Это потенциал, это еще не факт. Это потенциал очень важный. Это как семечко. Семечко еще не дерево, там ни ствола, ни листьев, ни веток, ни плодов. Но семечко есть. Вот таким же образом воззрение Ахам Брахмасми или Шивохам – это наш потенциал, с которым мы должны работать. Это не так, что мы сразу говорим. Семечко сразу говорит – я яблоня. А где твои яблоки? А ветви где? А корни? А листья? Ствол? Не похоже уж ты. Так? Это то же самое, если мы всерьез скажем, что вот я брахман, я Шива. Это тогда скажут, ты, друг, ты потерялся. Ты перепутал все. То есть ты что потерял? Или осознавание воззрения? Да, осознавание воззрения. То есть ты сейчас, ты джива по факту своей идентификации. Но по воззрению и по сути, которых нам направляют упанишады, ты брахман. То есть ты имеешь право о себе так думать и считать себя, да, но не заявлять. То есть внутри так надо думать и на это медитировать, но заявлять так неверно будет. Заявлять – это значит проявлять энергию. Почему не надо заявлять? Потому что если ты начнешь заявлять, ты будешь проявлять чью энергию? Разве брахмана? Ну, дживы. Ты будешь проявлять энергию дживы. И смешно будет, так? Ну, с тобой никто ничего не сделает, как с Мансуром. Но это будет неправильно просто. Ты будешь проявлять энергию дживы. Ты не будешь проявлять энергию Шивы, энергию атмана. В этом тонкости использования воззрения, поведения языка. И садху следует быть достаточно искусным. Это кроме философии, созерцания, но еще такая тонкая божественная этика. Бывает так, какой-нибудь святой, реализовавший единство с Брахманом, говорит: «Я обычный человек, я вообще грешный, там, грязнее собаки». А какой-нибудь неофит, вообще ничего не реализовавший, говорит: «Ахам брахмасми». Такое бывает вообще. Что бывает? Его эго утверждается просто через воззрение «Ахам брахмасми». А у святого эго нет, он может себе позволить говорить: «Я грязнее собаки». Но человек несведущий, он подумает: «Ну вот, настоящий святой». Он говорит: «Ахам брахмасми». Адвайта точно адвайтист. А это какой-то обычный человек, он еще в категориях двойственности, в категориях грязи, собаки. Так? То есть ничего вообще не поймет даже в этой сложной лиле. Поэтому святые часто ведут себя очень смиренно. Они пишут, там, пишут какой-нибудь трактат и говорят: там, «Я недостойный монах, там, практиковал, ничего не достиг, но милости своего гуру я стараюсь идти по пути и получил благословение, чтобы написать этот трактат». Так они пишут. Это тоже такая тонкая этика святых. Потому что есть разные уровни: внешний, внутренний, тайный и трансцендентный.
Рама снова спросил: «Мое восприятие искажено. Как я могу достичь описанного состояния?» Васиштха ответил: «То, что называют просветлением, о Рама, воистину есть сам Абсолют, который единственно и существует. То, что воспринимается здесь как «я», «ты» и так далее, только кажется существующим, потому что никогда не было создано. Можем...»
И здесь сразу же Рама смиренно говорит: «Мое восприятие искажено». Смирение означает признавать, что у дживы восприятие искажено. То есть джива не может видеть реальность, как она есть. И вот когда восприятие дживы искажено, она уже, ну, не верит так слепо в свое восприятие, в свои оценки, в свое суждение, она критично к ним относится. Очень важно научиться критично относиться к относительному восприятию. И вот эта критичность в отношении к восприятию дживы – это уже пробуждение буддхи, пробуждение истинного осознавания. Буддхи в нас активируется и начинает отдельно, как бы себя чуть-чуть отделять от души. Он понимает, душа ограничена, ее видение ограничено, не следует слишком на нее полагаться. И вот этот момент внутри нас начинает рождаться пробужденное осознавание. И садху, он уже не придает такого значения своим мыслям, оценкам и суждениям, потому что он знает, что душе свойственны ограничения и свойственно заблуждаться. Но он начинает учиться внутри себя полагаться на вот этот буддхи, который отделяется постепенно-постепенно от души. И смирение садху заключается в том, что он признает неведение души. Он не настаивает на своем неведении. Ну, например, садху никогда не будет настаивать на концепциях, зная условный характер концепций. Он никогда не будет настаивать на каких-то шаблонах ума, зная иллюзорный условный характер шаблонов ума, на каких-то оценках, эмоциональных состояниях. Он не говорит: «Вот это так однозначно». Он может так говорить: «Ну, мне кажется, что это вот так». То есть это мое восприятие. Вот. И оно, он знает, что это восприятие временно. Оно таково сейчас. Оно таково сейчас, потому что мой уровень таков. То есть он все больше и больше отделяется от оценок, суждений души, концепций, шаблонов. И вот это буддхи, осознавание в нем все больше и больше нарастает благодаря созерцанию, практике атмавичары. А в буддхи и созерцании, и в осознавании – ведь нет там таких жестких ни оценок, ни концепций, ни суждений, ни шаблонов. И он привыкает к такому бесшаблонному, безоценочному, безвыборочному осознаванию. И вес его внимания туда все более перемещается, к принимающему, все более принимающему. Поэтому количество противоречий в нем резко начинает снижаться. Если он был в противоречиях с кем-то, с миром, с самим собой, с энергиями, с людьми другими, с родителями. Это все его шаблоны, концепции, с которыми он был отождествлен. Это все душа. У души могут быть враги, у души могут быть друзья, как говорят, заклятые друзья. Но у безвыборочного осознавания у него ничего нет этого. У него количество противоречий с миром совсем исчезает. И он начинает чувствовать так. Я согласен с миром. Мир согласен со мной. Вот это первый шаг к благодатному состоянию, когда нигде, ни с кем нет противоречий. Нет противоречий с другими людьми, с мирскими людьми, с духовными людьми, с людьми других традиций, с другими религиями, с божественными существами, существами нижних миров, высших миров, со святыми, не святыми, с чистыми, с омраченными. Вообще ни с кем нет противоречий. Потому что садху смотрит глазами Будхи, а Будхи он чувствует святатман, он уже не смотрит глазами души. Он постепенно убирает свое внимание из души. Но душа, она функционирует просто как инструмент. Когда вы чувствуете, что у вас снижается количество противоречий, ну, внутренних тоже, со своими энергиями, с мыслями, что вы перестаете бороться с мыслями, перестаете как-то вести битву со своими энергиями, то энергия вас уведет куда-то, то вы ее жестко как-то во время практики. Только отпустили, она вас увела куда-то. Когда количество противоречий уходит, и у вас нарастает такое спокойное, безоценочное, безвыборочное, всепринимающее сознание, и оно насыщается светом благодати, это значит, вы на правильном пути. И здесь подстерегает ловушка. Каждый прорыв и каждый подъем на духовном пути, он не так прост, там подстерегает своя ловушка. На каждой пхуме есть свой капкан. В каждой стадии, в каждом достижении есть своя ловушка, в которой можно запутаться. И мы должны знать эти ловушки. И на этой стадии эта ловушка – потеря действия в осознавании. Ну, так расслабиться слишком сильно, убрать мотивацию достижения освобождения, мотивацию дальнейшего практики вичары, так все хорошо, я един со всеми, такое поверхностное единство, такое. Это называется в классических текстах как, кто знает? Расасвада. Или захваченность поверхностным блаженством еще называется. Дальше.
Можем ли мы сказать, что этот брахман стал всеми этими мирами? О, Рама, в украшениях я вижу только золото, в волнах я вижу только воду, в воздухе я вижу только движение, в пространстве я вижу только пустоту, в мираже я вижу только жар и ничего более. Также я вижу только абсолютное сознание, а не миры. Восприятие миров есть безначальное непонимание. Но оно пропадает, если начать размышлять и исследовать истину. Только то прекращается, что когда-то началось. Этот мир никогда на самом деле не начинался, но кажется существующим. Когда случилось?
Когда наши проекции начинают ослабевать, мысли творчества ослабевать благодаря тому, что восприятие переносится в Будхи, мы перестаем быть одержимы какими-то незначительными признаками, незначительными оценочными суждениями и начинаем проникать в суть реальности, вычленять главные принципы и категории этого мира. Но это подобно тому, как если бы инопланетянин прилетел на Землю, и для него уже не так важно было, какие религии, культуры, расы, нации, психотипы людей есть. Для него важно понять, что все это класс называется люди, а все остальное уже детали. Таким же образом, когда йогин уменьшает количество собственных проекций, он начинает вычленять глобальные классы, глобальные структуры мироздания. Ну, например, йогин, видящий все как брахман, но еще различающий брахман и майю или шиву и шакти, для него восприятие сводится к очень простому видению. Он видит либо шиву, либо шакти. Он не слишком разделяет вот это божество, это человек, это дух, это наг, это животное, это существо ада, а это человек, этот русский, этот китаец, этот мужчина, этот женщина, этот красивый, этот умный, этот богатый. Вместо того, чтобы вот так дифференцировать все свое восприятие, он воспринимает недифференцированно всю Вселенную. Или это планета Марс, это планета Сатурн, это вода, это Земля, это время, это пространство. Для него все это одинаково, для него все, в принципе, с этим все понятно. Все это один большой класс явлений, он называется Шакти. Все, Шакти Мандала. А если Шакти, то далее все понятно. И другой класс явлений, или божественное существо Шива, здесь другое. И вот у него вся его двойственность, все развлечение и многообразие, когда майя мало не действует, у него сводится вот это Шакти, а это Шива. Шакти играет, проявляется как многообразная энергия, существа мира и вселенной. Шива спокоен, не проявляется, пребывает самадхи, трансцендентен, не обладает признаками. Шакти обладает признаками и все аранжирует. Это существа святые самого высокого уровня, мантра Махешвары, шакты, вот так смотрят на мир. Тонкая, тончайшая вуаль двойственности, которая разделяет Шиву и Шакти. Все остальное для них не принципиально. Святые классом пониже воспринимают больше двойственности, потому что их проекции, тончайшие проекции все-таки есть. Например, они выделяют людей. Вот они разделяют. Это боги, это наги, это люди. И для них люди привычнее, имеют большее значение. Святые, устранившие двойственные представления, воспринимают все расы живых существ как одно проявление, оно называемое вайшванара или вишва, количество все живые существа, совокупность всех тел всех живых существ. А совокупность всех тонких тел они воспринимают как кто знает, на уровне тайджас? Да, как хираньягарб. А всех причинных тел? Как Ишвара. Они мыслят этими категориями, они начинают замечать такие божественные, вселенские глобальные структуры, то, что не видно нам. Как это можно объяснить? Например, если мы нарисуем какие-то узоры, ранголи в этом большом зале, то для нас видно, это какая-то красивая мандала, структура с замыслом. Она состоит из отдельных мазков и точек или из зерен риса. Но если муравей выполз, он видит рис. Надо утащить рисовое зерно, и муравьи начинают таскать рис из ранголи. Вы приходите, и ранголи там наполовину съедены. То что видят муравьи? Они не видят ранголи и весь замысел. Они не улавливают вообще эту большую структуру. Для них это просто несколько зерен риса, которые можно утащить. В целом им не видна глобальная структура. Таким же образом, пока мы отождествлены с телом, душой и со своими проекциями, мы не видим глобальных структур Вселенной, которые на самом деле реально управляют этим миром. То есть реально управляет миром Шива, Шакти, например. Мы это не видим. Или глобальные структуры пониже. Пять кончук. Время и другие вселенские силы. Гачари, дикчари, бучари и так далее. Наконец, святые еще рангом пониже, у которых больше какая-то проецирующая активность, они тоже могут выделять глобальные сущности, но уровнем пониже. Например, для них понятно, вот это сакала существа, так? Сакала существа – это все те, кто обитают в сансаре. Все те, кто связаны с именем и формой. Класс существ понятен. Для них неважно, китаец, русский, немец, мужчина, женщина или кот. То есть это не принципиально. Все это сакала, один большой или божество в небесах сансары. Все это один большой класс существ сакала, один класс. Он точно один, потому что все они из одного мира. И иногда какой-либо ученик приходит к гуру и рассказывает с таким важным видом. Я бизнесмен, я владелец компании, у меня 50% акций, у меня есть еще такие-то, такие-то банки. Я владелец того-то и того-то, мое положение такое-то, я из рода такого-то, я из касты такой-то, из касты кшатриев, но это в Индии особенно. Все эти статусы, атрибуты, признаки, все это держит в обществе, положение в обществе, все это имеет значение, там вообще без этого никуда. Гуру, улыбаясь, говорит, да-да, я знаю. Как вы знаете, за счет ясновидения, наверное, вы проникли, так увидели все вот эти детали, да? Сильное, высокоточное ясновидение. Наверное, вы медитировали, прежде чем я пришел, вот, и увидели все это. Он говорит, нет, я по-другому знаю. Мне Бог открыл. Как? Он говорит, ты просто душа, блуждающая в сансаре. Ничто из этого, никакого значения это все не имеет. Все понятно, в общем, с тобой. Чего тут? Детали, это все детали уже. Главное, что ты душа. Я точно знаю, к какому классу ты принадлежишь. То есть вот это все вторичные признаки не имеют значения. Потому что они оценивают сразу же по принадлежности к глобальным классам существ. Это так же, как человека не оценивают как носителя шляп или курителя сигарет, так? Это несущественные, незначительные признаки. В мире людей человека оценивает именно как человека, как носителя человеческой личности и разума. Вот. А остальные признаки – носитель шляп, носитель сигарет, курильщик сигарет или какая-то принадлежность к субкультуре – это несущественно. И вот в юности молодежь склонна переоценивать какие-то признаки. Идентифицировать себя в микрогруппы, в субкультуры именно по таким совершенно незначительным признакам. Ну, например, там, хиппи и панки, там, любители рэпа, любители металла, ну и так далее. Потому что эти признаки кажутся настолько важными, настолько самодавлеющими, что начинает причисление какой-то микросоциальной группе, к субкультуре она становится важным, она определяет все. Тот, кто поумнее, он может видеть более глобальные признаки, он понимает. Все это класс, молодые люди. Все. Весь их металл и рэп исчезнет. Когда они чуть-чуть повзрослеют, все это не принципиально. Не надо так сильно из-за этого переживать. Или там фанаты Спартака, там, и чего? Вот. Да, да. И там собираются, дерутся, как бы такие яростные причем. А человек поумнее, он что смотрит? Просто это класс футбольные болельщики. Это не принципиально, чего именно. Просто такой класс. И вот мудрость души как раз заключается в том, чтобы убрать все проекции, увидеть глобальные структуры и освободиться от поверхностных структур. Из-за этого очень большие проблемы в мире людей. Например, люди начали делить себя на белых и на красных. Войны. В 20 веке немцы объявили себя великой нацией, остальных генетически ущербными, унтерменшами. Огромная война из-за этого. Из-за того, что люди ошибаются, переоценивая какие-то незначительные признаки, не видят глобальные категории, глобальные структуры. И вот святость, она открывает глаза. Всеведение как раз связано с тем, что мы убираем собственные проекции, и когда смотрим на мир пробужденным взором, без проекций, без оценок, без суждений, мы начинаем прозревать по-настоящему глобальные категории, глобальные структуры и соотносить себя уже именно с ними. Например, садху, он способен улавливать глобальную категорию человечества, так, и соотносить себя именно с человечеством. Он не может улавливать другие категории, соотносить себя с богами и так далее, но у него достаточно воззрения и созерцания, чтобы увидеть, что над нациями, расами, государствами, культурами и субкультурами, классами людей, стратами, социальными слоями есть нечто общее, и оно заслуживает любви, уважения. Поэтому у него есть выражение «Васудеев кутумбакам» – «Весь мир – единая семья». Это более просветленное сознание, чем по сравнению с делящими. Он не теряет себя, но он отождествляет себя со всем человечеством, поэтому он может проявлять любовь, сострадание именно ко всему человечеству, невзирая на разделение. Он держится своего пути, но он имеет более широкое сердце.
Когда случалось предыдущее космическое разрушение, пропало все то, что казалось существовавшим до этого. Тогда осталась только бесконечность. Она не была ни пустой, ни формой, ни видением, ни невидимым. Нельзя сказать ни что она есть, ни что ее нет. У нее нет ушей, нет глаз, нет языка. Но она слышит, видит и ест. Она не создана и беспричинна. Она сама является причиной всего, как вода является причиной волн. Этот вечный и бесконечный свет существует в сердцах всех. В нем все три мира сияют, как миражи. Когда бесконечное вибрирует, проявляются миры. Когда оно не вибрирует, проявленные миры исчезают так же, как при быстром вращении горящей веткой появляется круг огня, и при отсутствии такого вращения круг пропадает.
Что означает «бесконечное вибрирует»? Это означает, что в брахмане возникает напряжение, первичное напряжение, маханада, и возникает наданта. Наданта означает первое выдвижение вовне шабда брахмана, от этого напряжения, которое выходит на первый план. Возникает нада, как крия-шакти, аспект Шивы и Шакти. И вот это выдвинувшееся напряжение шабда брахмана, как шакти, начинает заполнять космос, постепенно заполняет этот космос надантой, вибрирующим шабда брахманом. И в этом первичном напряжении возникает бинду. Бинду – это Ишвара-таттва. Некая точка сгущения, точка уплотнения и сингулярности, которая затем начинает словно взрываться, переходя на новый уровень. И вот когда формируется бинду, это первое движение шакти завершено. И затем бинду манифестироваться начинает. Оно проявляется как три бинду. Три бинду означает бинду, нада и биджа. Это и есть треугольник Камакала. И когда вы видите Шри-чакру из множества треугольников, это множество-множество вот таких три бинду. Бинду, нада, биджа. Треугольник Камакала. Затем бинду, этот треугольник Камакала, начинает разворачиваться на шабда, как матрики, тонкие состояния грубых букв, первичные вибрации, от которых произошли буквы, звуки и язык. То есть сначала все это происходит как тонкая вибрация, лежащая в основе речи, и как первичные вибрации внутри нашего энергетического тела, записанные на лепестках чакр. Затем проявляются грубые буквы, это называется стхула шабда. Если мы говорим сейчас не о творении элементов или физических тел, а если говорить о языке. И грубые буквы становятся мантрами. То есть мантры – это манифестирующиеся шабды. А мантры проявляются как варна – грубая буква, пада – слоги и вакья – предложение. Так создается язык. Это только одна из цепочек творения. Есть цепочка творения, связанная с пятью элементами. Вы о них уже немного знаете. Связанная с творением наших кож и физического тела. и разнообразные цепочки творения, вот они создали то, что существует в этом мире, то, с чем мы имеем дело. В этой материальной вселенной это и есть тело Вселенской Матери, Великой Шакти.
Вибрируя или не вибрируя, бесконечное всегда и везде одно и то же. Не понимая этого, человек заблуждается, а когда это осознается, пропадают все желания и беспокойства. Из бесконечного появляется время, из него появляется восприятие воспринимаемых объектов. Действие, форма, вкус, запах, звук, осязание и мысль — все, что ты знаешь, это только оно, это им ты знаешь и понимаешь все. Оно в том, кто видит, что видят, и в самом процессе видения. Когда ты познаешь это, ты осознаешь себя. Рама сказал: «О святой, как же можно сказать, что оно не является ни пустым, ни светлым и ни темным? Такими противоречивыми утверждениями ты запутываешь меня». Васиштха ответил: «Рама, ты задаешь незрелые вопросы, но я объясню правильное понимание. Как невырезанная скульптура всегда присутствует в камне, так и мир, считаешь ты его реальным или нет, постоянно присутствует в Абсолюте, который потому не может быть пустым. Когда же в спокойном океане нельзя сказать, что волны нет, Абсолют не пуст по отношению к миру. Конечно, эти пояснения ограничены, и их надо понимать в их рамках. Воистину, однако, этот мир не возникает из Абсолюта и не сливается с ним. Только Абсолют существует сейчас и всегда. О нем думают как о пустоте, потому что возникает чувство, что это не пустота. Когда о нем думают как о непустоте, это происходит потому, что присутствует чувство, что это пустота. Абсолют нематериален, поэтому материальные источники света, такие как солнце, не освещают его. Но он сам проливает свет на себя, поэтому его нельзя назвать инертным, и он не находится во тьме. Абсолют не может быть познан или ощутим чем-то другим. Только сам Абсолют может осознать себя. Бесконечное сознание чище бесконечного пространства. Мир является таким же, как эта бесконечность. Но тот, кто не пробовал перца, не знает его вкуса. Так и человек не ощущает сознание в бесконечном при отсутствии объективности. Поэтому сознание кажется инертным и несознательным. Мир воспринимается таким же образом. Как в материальном океане видны материальные волны, так и в бесформенном брахмане мир тоже существует без формы. Из бесконечного проявляется бесконечное и существует в нем как бесконечное. Потому мир никогда не был создан, он является тем, из чего появился.
Стоп. Мир никогда не был создан. Откуда же он взялся? Никогда не был создан — это доктрина чего? Аджатавада. Если он не был создан, почему же он воспринимается? Авидья — невидение, причина видения мира, так же, как во Вселенной внутри камня, описанной в йога-васиштхе. Существует закон взаимозависимости. Взаимозависимости означает, что если есть наше сознание, то будет для него и мир. Если мы осознаем себя как субъективное сознание, то нам положено иметь объективный мир. Если мы себя не осознаем как субъект, двойственный субъект, то мы будем видеть мир иначе. Все зависит от того, на каком уровне находится наше сознание. Вместе с нашим сознанием появляется и мир. Не то чтобы он создан, но с нашим субъективным сознанием на данный момент он совозникает мгновенно. Только вы появились, только ваш взгляд появился, мир возник тоже. Поэтому и говорится «Сришти, Дришти, Сришти Вада» – теория мгновенного творения. Пока мы не смотрим на Луну, она в непроявленном. Так, медленно так. Она там уже. Одновременно, мгновенно. Очень сложно отследить. Потому что мы мгновенно своими индриями ее высвечиваем. Мгновенное творение. Вот так понятно объяснение. Да? Нужен субъект. Нужен субъект с кармическим видением, со своими индриями. Этот субъект обладает дришти, взглядом. Его тонкие проекции, тонкие самскары создают такой дришти. И такой дришти воссоздает эту реальность. Как только субъект меняется, его индрии меняются, его дришти меняются, и реальность тоже меняется. Например, когда мы полностью изменим свое видение, мы на месте этой реальности обнаружим чистую страну. На месте людей обнаружим божеств. На месте событий обнаружим игры, лилы. На месте всего воспринимаемого обнаружим даршины, благословения Шивы. Погрузимся в чистое видение. И вот чистое видение неразрывно связано с нашим собственным видением. Стоит изменить наше собственное видение на чистое, то и мир начнет проявляться тоже чисто.
Достаточно. Ом, Гуруджи, скажите, пожалуйста, а как определяется, где именно высвечивается Луна мгновенно? Это определяет кармическое видение Дживы или Санкальпа Ишвары?
Санкальпа Ишвары. Все, что касается глобальных светил, планет, структуры мироздания. Но Джива участвует в этом. Она часть этого процесса. Например, если вы посмотрите на мир глазами божества, он мгновенно станет божественным. Посмотрите на мир глазами существа ада, он станет адским. Посмотрите на мир глазами асура, он мгновенно станет асурическим. Посмотрите на мир глазами существа причинного, бесформенного мира, он станет бесформенным, причинным. Все зависит от того, с чем вы себя отождествляете. Поэтому и говорят о святых, что они видят этот мир как иллюзию. Потому что они сами смотрят на мир глазами, может быть, причинного тела, божеств причинного мира, или глазами Абсолюта. И они, соответственно, так его видят.